Добрый день, господа. Это Юлия Латынина, Александр Штефанов. Александр, здравствуйте. Ужасно приятно вас видеть.
Здравствуйте, здравствуйте.
Напоминаю, что Александр Штефанов – это тот молодой историк, который в начале войны, в 22-м году, просто тупо сел, взял камеру и поехал на Донбасс с российской стороны в только что в кавычках освобожденный Мариуполь и снял там фильм, который назывался «Обыкновенная денацификация», ну, по аналогии с обыкновенным нацизмом Михаила Рома, в котором, ну, собственно, рассказал историю этой в кавычках денацификации. И фильм, если кто не смотрел, я сильно рекомендую. Он уже собрал 1,7 миллионов просмотров, несмотря на то, что у него начинается с того, что там у вас сцены насилия, поэтому подтвердите, пожалуйста, свой возраст и всякое такое прочее. Начинается он с прекрасной сцены, когда инструктируют вот российских добровольцев, что вы, пожалуйста, в Мариуполе ничего у местных освобожденных не берите, ешьте, потому что вдруг отравят. И во-первых, Александр, я благодарю вас за этот гражданский подвиг. Вообще вам тогда не прилетело со стороны, как бы это сказать, Z-патриотов-то? Вернее, вам прилетело, но насколько вам прилетело?
Ну, настолько, насколько, мне кажется, именно эта общественность. Z-общественность, на самом деле, на тот момент она была еще не очень развита. То есть она же только-только зарождалась. И не очень влиятельна из-за этого. Но что могли сделать, они сделали. Написали там сотню доносов, вот. И все. И при этом, ну, как бы из-за безграмотности, из-за непонимания того, как система доносов работает, ну, у нас не работают электронные доносы. Вот просто есть такой факт, не работают. Вот, вот эти вот электронные приемные, имя СК и прокуратура, как правило, подтираются. Вот. И поэтому, ну, написали там сотню доносов, походили, поугрожали, ну, ничего там архистрашного не случилось. Вот. Так что в этом плане все было, ну, прошло нормально. Вот, никакого там супервнимания даже со стороны органов мне уделить не успели, но они в этот момент были загружены всякими другими вещами, там нужно было разгрести все эти антивоенные дела, которые они завели в начале войны, я так понимаю. И, ну, короче, до меня не дошло, и слава богу. Вот.
Тем не менее, Александр уже некоторое время назад, совсем недавно, решил покинуть Россию, понятно почему. Так что я напоминаю, что если вы хотите подписаться на канал Александра, то ссылка под описанием, а также, поскольку, в общем, так я понимаю, что сейчас помощь Александру не лишняя, то напоминаю, что там под этой ссылкой есть также Бусти и Патреон и все такое прочее. И, собственно, после интервью своего Дудю покинул Александр Россию. И я вот уже недавно видела вашу замечательную полемику с господином Тютриным, с Иваном Тютриным, который правая рука Гарри Каспарова, где вы спорили, что произойдет с Крымом. И Тютрин отстаивал такую точку зрения, что вот когда Украина освободит Крым, тогда, во-первых, Тютрин, если я правильно понимаю, отстаивал такую точку зрения, что в Крым, оказывается, понаехало очень много русских, он не утверждал сколько, но вот все эти русские, которые понаехали на эту исконную украинскую землю после того, как Украина освободит Крым, они должны будут, опять же, в непонятном количестве, покинуть эту украинскую землю, а господин Сютрин, если украинские власти позволят, будет рад им в этом ассистировать, чтобы не происходило никаких нарушений прав человека при этом покидании.
Нет, это ладно еще с теми, кто приехал, да, ладно с теми, кто приехал, понимаете, там-то речь шла буквально про всех, кто поддержал. Теми, кто приехал, уехал, это еще можно понять. То есть, допустим, даже если там ставить вопрос о повторном референдуме, ну, можно предположить, что нельзя учитывать мнение людей, которые приехали там после 2014 года. Это в целом компромиссная же позиция. Проблема в том, что как раз оппонент в тех дебатах утверждал, что фактически всех, кто поддержал Крымскую весну, всех, кто поддержал Россию в Крыму, вот они все должны бежать. Вот и это уже выглядит как, ну, немножко человеконенавистнически, что ли, не знаю.
Да, собственно, вот между этими двумя позициями, с одной стороны, Александра Z-патриота закидывают помидорами, с другой стороны, вот оказалось, что не совсем за то, чтобы все, кто поддержали Россию в Крыму, были вынуждены его покинуть. Мы, собственно, и будем строить свой рассказ, потому что Александр один из тех людей, который очень внимательно наблюдал за тем, что происходило с этими землями на границе развалившейся империи, землями нечеткой национальной идентичности и землями, в которых Путин, я думаю, мы тут с Александром абсолютно согласны, завязал страшный узел, который не рассечь никаким мечом, потому что он завязал столько крови и наделал столько гадостей, что разгребать, я боюсь, будет еще долго. А надо сказать, что спор ваш носил теоретический характер. Извините, что я немножко больше говорю в начале. Я после этого передам слово Александру, и будет почти исключительно солировать он. Но я все-таки скажу два слова, что спор ваш, конечно, с Тютриным носил несколько теоретический характер, поскольку что будет происходить с Крымом, будет определяться силой оружия. И вот о том, с чего все началось, я и предлагаю начать, потому что в 22-м году Путин объявил свою спецоперацию, он это назвал спецоперацией, со словами, что Украина 8 лет донбит Донбасс, и надо жителей Донбасса спасать. Ваша, как человека, который внимательно смотрел, как их спасали, как их долбили, мнение по этому поводу. Уничтожит, сказал Путин, Украина просто всех русскоговорящих, ну, не Путин сказал, но Z-пропаганда, что вот если бы мы не вмешались, то просто уничтожили бы всех русскоговорящих на этом пространстве. Как вам в качестве это основания для войны?
Конечно, это абсолютно дурацкое основание для войны, и любой даже думающий Z-патриот, а такие, на удивление, встречаются, поймет, что это является лишь поводом для войны. Потому что если ты посмотришь на факты, то быстро увидишь, что они не соответствуют этой пропагандистской рамке. Проблема у этого нарратива следующая. Первое, это что основные боевые действия и жертвы среди мирного населения произошли в 2014-2015 году. Период с лета, с июня 2014 года и до февраля 2015 года, то есть до начала 2015 года. Потом интенсивность боевых действий радикально снизилась после заключения Минских соглашений. И год от года количество мирных жителей, которые погибали в этом регионе, сокращалось. Дошло до того, что в 2021 году, это довольно известные широко цитируемые цифры, предоставленные омбудсменом ДНР, и СЦКК ЛНР, то есть это официальные органы власти, считайте, в этих республиках. 7 мирных жителей погибло в Донецкой Народной Республике от последствий боевых действий, и 1 мирный житель погиб в Луганской Народной Республике от последствий боевых действий. К этим жертвам можно добавлять комбатантов, военнослужащих ВСДНР и ВСЛНР, которые тоже погибли в 2021 году. Тогда число получится в несколько десятков. И можно добавлять погибших со стороны украинского Донбасса, тоже военнослужащих. Соответственно, ставил ли реально Владимир Путин целью защиты населения Донбасса? Ну, скорее нет, потому что было гораздо больше способов оптимально защитить это самое население. Важно понимать, что Владимир Путин играл в геополитическую игру. Ему важно было сохранить влияние на Украину. Ему не интересно было действительно отрывать Донбасс от Украины. Вот это вот с чем можно согласиться, что действительно Владимиру Путину было интересно впихнуть обратно Донбасс в Украину, но на своих условиях. На условиях особого статуса, на условиях, что это будет такой анклав русского влияния, на условиях, что это будет все еще фактически ДНР, ЛНР, при том, что де юре это будет частью Украины. Вот, то есть на ряде определенных условий Владимир Путин был готов вернуть Донбасс в Украине. Но эти условия означали радикальное увеличение пророссийскости центральной власти в Украине. Просто потому, что из-за электоральных процедур. Там элементарно Украина и ДНР, ЛНР не могли договориться, сколько избирателей на этих территориях. Понятно, в какие стороны были бы манипуляции. Именно поэтому Владимир Путин на самом деле опрокинул ядро русского влияния на Донбассе. Он опрокинул людей, которые поддержали русскую весну. Потому что, ну, не надо отрицать, действительно, 20-30% населения относилось с сочувствием, симпатией или с поддержкой к идеям русской весны, к идеям сепаратизма на этих территориях, к идеям ресентимента, к идеям вот этого вот возвращения в большую родину. Особенно сильно подогрел Крым эти настроения, потому что оказалось, что это еще и можно сделать, что вот, вот так вот раз, и вы уже не Украина, а Россия. Вот только Крыма не случилось. Вот только людей в этом плане обманули, потому что Владимир Путин не планировал там устраивать второй Крым. Он планировал свою вот эту вот игру сыграть, где эти самые патриоты, которые взяли в руки оружие, вот эти вот русские патриоты, которые пошли воевать с бандеровской хунтой, они должны были быть разменены по выгодному курсу на российское влияние, влияние путинское на Киев.
А у меня есть другой вопрос. Самый очевидный аргумент заключается в том, что Путин говорил, что 8 лет бомбили Донбасс, но все эти предыдущие 8 лет он как раз хотел запихнуть Донбасс обратно в Украину.
Так и было, так
то
и было.
Как же... Соответственно,
то есть, понимаете, первые два года самые большие жертвы. Самые большие... Вот это да, это важно сделать тоже на этом. Первые два года самые большие жертвы. И в этот момент Владимир Путин, ну, он ввел войска. Он ввел войска, просто не признался в этом. Тут понятно, ни для кого секретом не является. Опять же, можно даже ссылаться на весьма таких зетных авторов, ну, которые реально изучают конфликт. Вот, условно, есть такой Евгений Норин, публицист, который изучает конфликты на территории Украины, но со стороны вот такой вот про-ДНРовской, про-ЛНРовской. Все честно признаются, что Иловайск организовала российская армия, ну и, соответственно, Дебальцево тоже организовала российская армия. В два решающих момента, в общем-то, два крупнейших поражение украинской армии оформила армия российская, а не ДНРовская, ЛНРовская. Ну, тут это секрет Полишинеля был. Вот. В тот момент он ввел войска, и все, на этом остановился, потому что ему нужно было. Вот, это важно. У него были политические цели. Это были не гуманитарные цели, не этические, не цели защиты какого-то населения. У него были чистые такие, очень понятные, прагматичные политические цели. А все остальное это было вторично.
Я даже вам больше добавлю, вот в тот самый момент, когда происходило Дебальцево и Иловайск, он одной рукой выводил войска, другой требовал подписать от Порошенко Минские соглашения, третьей рукой Ангела Меркель тоже требовала от Порошенко подписать Минские соглашения, говорила, что иначе денег не даст. И, соответственно, а еще все это время все упорно делали, в том числе и Запад, что никаких российских войск в Украине нет. А у меня тогда самый простой вопрос, возвращаясь к 2014 году. А как получилось, что у Путина в Донецке и Луганске получилось? Вы этот вопрос внимательно исследовали. А, скажем, в Одессе или в Днепре, или в Харькове нет, потому что известно, что там тоже были пророссийские силы, там тоже были пророссийские выступления. Вы очень внимательно об этом писали.
Самый интересный вопрос – это Харьков. Потому что с Днепром можно ответить, можно найти объяснение, там ниже была поддержка у пророссийских движений. С Одессой можно найти ответ, нет границы. Есть граница с ПМР, но это не то же самое, что и граница с Россией. Да, можно найти ответ. С Харьковом, вот это самый интересный момент, который вот исследуется, и ответ на вопрос, почему Харьков, Харьковская Народная Республика не получилась, он довольно интересен, и их может быть несколько, это все, конечно, на уровне гипотез, но почему именно так вопрос нужно ставить? Потому что Харьков имел, во-первых, не меньшее ядро сторонников русского мира, чем Донецк и Луганск. Вот. Во-вторых, понятно, что он также находится на границе с Российской Федерацией. И в этом плане сходство с соседним Донецком и Луганском невероятное. Более того, там по некоторой социологии получалось, что Донецк более проукраинский, чем Харьков. Вот, тоже такие были интересные моменты. В чем причина? На самом деле есть масса субъективных факторов. Первое – это фактор элит, которые были в Харькове и которые колебались. Они выехали в Россию на консультации, там их что-то не устроило, что-то они не договорились, или у России не было на тот момент четкого плана, или, ну, непонятно, не смогли договориться, как это все будет организовано. И в итоге и Добкин, губернатор области, и Кернес, мэр города Харьков, стали умеренно проукраинскими. Они были, понятно, что это бывшие регионалы, сторонники Януковича, но они остались на позиции единой Украины. Так, у нас прерывается, да, или все в порядке?
Нет, у меня-то все в порядке, я не знаю. Даша, хорошо. У нас есть какие-то проблемы со звуком, со связью? Кстати говоря, господа, пишите, если у нас что-то такое. Так, а что-то у нас, возможно, и прерывается. Одну секундочку. Даш, как оно у нас устроено? Подключитесь к нам, пожалуйста.
Сейчас нормально идет все.
Все, момент... хорошо.
Я не... Да.
Угу. Потому что у меня сейчас тоже что-то такое плавает. Но будем надеяться, что все нормально или потянется. Если что, господа, если у нас
Александр,
что-то со звуком...
Александр, у вас нормально было соединение? Потому что у меня ощущение, что в том регионе, где мы сейчас была проблема с интернетом короткая.
Ну, вроде бы нормально. Не знаю, главное, чтобы меня слышно было. Тут я вижу, что картинка плавает, но главное, что слышно. Если будет не слышно, сообщите. Так вот, эти самые элиты заняли позицию проукраинскую. Это важно. Дальше что мы имеем? Мы имеем в виду личный фактор Авакова, который тоже очень тесно связан с Харьковом и фактически возглавил силовой блок Украины в этот вот переходный период. И из-за этого, соответственно, Харькову уделялось много внимания. Это вот чисто потому, что человек, который возглавил силовой блок, имел соответствующие контакты, знал, с кем нужно договориться, и это действительно важно. Буквально повезло в моменте, что в Харькове оказались, там же проездом оказались спецназовцы, которые прекратили Харьковскую Народную Республику, это интересный факт, они вообще отправлялись в Донецкую область как раз. Вот эти
ну,
вот
не совсем самые... проездом, Александр.
Но там история как раз про то, что они должны были ехать в Донецк, вот, Аваков их, Аваков лично с ними договаривался, и там были условия уровня, на тот момент было несколько арестованных людей из этого отряда, и эти арестованные, они были из-за насилия к евромайдановцам. И условия были буквально следующие: вы очищаете нам ОГА, а мы закрываем глаза на то, что там делали ваши коллеги с евромайдановцами. Такое вот джентльменское соглашение было, и ОГА было действительно зачищено. Ну и главный, на самом деле, важнейший фактор это то, что не было Игоря Стрелкова. Не было вооруженного отряда, ядра, который зашел бы, оттянул на себя внимание, пока в Харькове бы происходили процессы. Харьков – огромный город. Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика такие города не контролировала до лета. То есть Донецк, там было двоевластие до лета 2014 года. Последние военные базы в Донецке ликвидировались именно летом, украинские, собственно, военные базы. Вот. До этого момента вроде была Донецкая Народная Республика, но контролировала она несколько административных зданий, и все. Да? В какой-то момент вообще только ОГА контролировался. В Луганске контролировали только здания СБУ. Вот. При этом был Игорь Стрелков, который зашел в город с ядром вооруженных людей, готовых вести боевые действия. И это тоже отражается во всех мемуарах участников событий, просто в воспоминаниях в интервью, что стрелковцы отличались от местных активистов. Пока местные активисты хотели договариваться, хотели получить преференции, хотели получить где-то автономию, где-то просто сами захотели залезть во властные структуры, были готовы на диалог, стрелковцы зашли воевать за русский мир. Они зашли, готовые стрелять и убивать. Есть прекрасные кадры, как они заходят в одно из отделений милиции, и их там встречают люди, поднимают руки, местные милиционеры, какие-то представители афганских общин, и говорят, мы же свои. Мы тоже за, типа, русский мир, мы вот тут за, мы за ДНР в целом, мы за вот это вот все, мы за федерализацию и все такое прочее. Зачем вы будете захватывать наше здание милиции? Вот. Там был разговор буквально несколько фраз, и после этого стрелковцы начали стрелять, потому что им не нужны были вот эти вот свои, которые что-то там договариваются, что-то хотят, какой-то контакт с украинской властью. Им нужны были совершенно другие действия, им нужно было совершенно другой сценарий. И вот этот вот фактор Стрелкова, он сыграл огромную роль, почему именно Донбасс, ДНР, ЛНР удались. Также важно у нас нужно сказать про совещание в Ростове, которое произошло прямо накануне входа Стрелкова, это начало апреля, когда там были представители олигарха Балафеева, представители Стрелкова, вот, и представители Донецка, Луганска, Мариуполя. Опять же, судя по воспоминаниям, буквально случайно туда заезжают представители Харькова. Ну, или как-то их вот, они узнали, как-то заехали. И в то время как в представители Донецкой русской весны, Луганской русской весны и Одесской, еще там были из Одессы люди, Одесса и Мариуполя получили четкие указания, что им делать. То есть в Донецке и Луганске было указание брать оружие. Вот такие важнейшие указания. Вот. Харьковчане никаких строгих инструкций не получили. Харьков был оставлен на потом, он как-то ушел из-за внимания вот этого самого, на тот момент, координационного центра русского мира, можно так это назвать, и, ну, все пустилось на самотек, и на самотеке это все очень быстро сошло на нет, потому что действительно ОГА брало несколько сотен человек, осталось там несколько десятков, и, ну, штурм ОГА для отряда спецназа «Ягуар» не представлял особого
особой сложности. ХНР действительно закончилась бескровно и без особых проблем. То есть мы можем сказать там, о некоторых уличных столкновениях на Рымышской и так далее, более ранних. Но в целом ХНР и события «Русская весна» в Харькове прошла относительно мирно, бескровно и абсолютно провально для «Русской весны».
Смотрите, я слыхала такую версию от многих моих донецких друзей, если коротко ей говорить, ну, помимо Стрелкова, в чем я с вами абсолютно согласна, она еще звучала примерно так, что одна из главных проблем ДНР была то, что поскольку это была вотчина Януковича, то именно менты, то есть тот силовой блок государства, который отвечает за пресечение всяческих вот таких вот безобразий, это были те самые менты, которые ездили в Киев стрелять Майдан. Когда Майдан победил, и они обратно вернулись, они оглянулись вокруг, поняли, что сейчас Майдан приедет за ними. И решили, как всегда, ну, как это бывает в бандитско-ментовской среде, как бы повысить ставки, чтобы было чем торговаться. Они решили создать ситуацию, чтобы потом ее продать. Они допустили вот все вот это то, что мы видели, вот весь этот... всю эту вольницу очень странных людей, которые совершенно искренне думая, что они типа стремятся непонятно к чему, а в общем в основном это были какие-то странные маргиналы, которые захватывали здание администрации, они допустили их, чтобы потом разменять. Более того, Ринат Ахметов допустил, чтобы потом разменять и договариваться с киевской властью. Но в этот момент уже появились ФСБшники, в этот момент уже появился Стрелков. И когда Ринат пришел, чтобы туда договориться, оказалось, что уже не он контролирует ситуацию.
Проблема этой, я понимаю, какую гипотезу говорите, проблема гипотезы в том, что она предполагает, как будто бы, что в Харькове меньше про януковического актива было, хотя это не так. В Харькове тоже было много про януковического актива, в том числе со стороны сотрудников милиции. Более того, Харьков был силовым ядром Януковича, большая часть, самые известные тетушки, они харьковские. Вот. И оплот, организация харьковская, вот эта вот самая, которая особенно сильно отличалась в избиении активистов Евромайдана. Поэтому говорить о том, что Харьков в этом плане был каким-то сильно другим, ну, сложно довольно. Да? Еще проблема в том, что вот касательно допущения. Действительно, партия регионов играла свою игру, и она не была идентична игре тех, кто выступал за русский мир. Это была своя игра, похожая на ту же игру, которую они играли во время оранжевой революции в 2004 году на съезд в Северодонецке, да, когда они действительно тоже, что-то происходило тогда, регионалы использовали свое влияние на востоке страны, использовали угрозу создать раскол Украины для того, чтобы договариваться с центром. Абсолютно понятная тактика, вот, то есть там сидел на съезде Янукович, он допустил горячих голов, которые на съезде сказали, давайте вообще отделим Юго-Восток, создадим там конфедерацию нескольких областей, давайте распустим Раду и так далее, вот всех этих допустил, Янукович все это сидел, слушал, потом выступил Янукович с умеренным заявлением, сказал, нам нельзя расколоть Украину, нам нужно договариваться, нам нужно искать компромисс, и поехал в Киев договариваться. Вот с таким вот бэкграундом. Это, на самом деле, абсолютно была правильная игра со стороны Януковича. Он тут все грамотно сделал. Что-то подобное, видимо, регионалы хотели сделать и в 2014 году. Проблема в том, что, когда мы говорим «допустили», мы как-то вот не опираемся, ну, довольно зыбкая фактологическая основа. Потому что начало «Русской весны», это начало марта, это Павел Губарев. Это... Я абсолютно, не знаю, я верю, что это действительно человек, который сам решил поднять знамя «Русской весны», который действительно сам набрал команды там, активистов и не курировался он там ни ФСБ, ни чем другим, это видно по его действиям. Действительно, вот тут такой инициативный человек с группой сторонников. Что они сделали? Они попытались договориться с регионалами. Регионалы их послали.
Ну, курировался какими-то местными силами. Нет?
Возможно. Ну, нас понятно, что сам он не признается об этом, сам он строго это отрицает, но это понятно, да, почему он так делает. Но мы не видим этого. Почему? Я сейчас объясню, почему. Губарев действительно там один местный депутат, Левченко, кажется, ему дал слово на заседании местного парламента, ну, Совета депутатов местного. Донецких, это регионалы практически все, да, горсовет и облсовет. Он и там выступал. И там местные депутаты, эти самые регионалы, Губарева засмеяли. они не хотели ему, во-первых, давать платформу выступления, это чисто один депутат подсуетился. А во-вторых, то есть Губарев как он пришел и буквально сказал, у нас тут есть ополчение, у нас там несколько сотен штыков, вы давайте примыкайте к нам, берите власть в свои руки, иначе мы вас делегитимизируем. Ну, с угроз зашел. Его засмеяли, его выгнали. Что он делает после этого? Как раз 1 марта. Он идет и захватывает сцену фактически. То есть он прорывается на сцену чужого митинга, митинга регионалов. Для чего? Чтобы на этом митинге, на его сцене, а там ну, несколько сотен человек собралось, возможно, даже несколько тысяч, там по-разному можно оценивать, чтобы там прокричать за избрание народным губернатором Донбасса Павла Губарева. Ну и в целом толпа это может и прокричать. Это ну, первые ряды, главное, что прокричали. Понятно, что избрание на митинге, оно такое очень специфическая процедура. Вот. И он это сделал. И там было видно, что было реально силовое столкновение. Он реально со своими людьми прорвался на сцену. Буквально был захват сцены. И я очень не верю, что это было все срежиссировано партией регионов. Они просто буквально упустили контроль. Вот. И Губарев, он строго выступал против партии регионов с самого начала. А он — это начало этих процессов. Но его довольно быстро загасили. Тут опять же можно сказать, что вот как раз Губарев к середине марта — это уже ну, это человек, который просто сидит в застенках СБУ, и все. То есть его арестовали, активистов арестовали. Причем там интересно, там поначалу довольно мягко действовали. То есть арестовывали и отпускали под подписку о том, что вы больше не будете принимать участие в подобных там сепаратистских акциях, в... не будете разжигать такие настроения. Вот. Так что, ну, имеет ли какую-то почву подобные вот суждения, которые вы озвучили? Да, имеет. Я понимаю даже, о чем примерно вы говорите. Но в основном это такие инсайдерские рассказы, которые сложно проверить. Я бы, ну, мне эта версия не очень нравится.
А Стрелков в интервью Гордону упрекнул его, что типа после русской весны по украинским городам тоже исчезло множество российских активистов. Это когда Гордон его спросил насчет подвала, в который мы сейчас перейдем. А я сначала решила, что Стрелков выдумывает, но потом я стала спрашивать своих знакомых, и они сказали, что да, это как бы было. Исчезали активисты и в Харькове, и в Днепре, и в Одессе. И что вы об этом знаете?
Ну, не знаю. У нас есть несколько фамилий активистов, которые след не прослеживаются. Это единичные случаи. Вот. Тут надо каждого по отдельности. В основном, на самом деле, нормально выменивали. То есть основная масса самых медийных, самых известных активистов, сторонников русской весны, спокойно выменивалась или отпускалась. То есть у нас есть масса людей, сторонников будущих важных вот этих вот деятелей сепаратистского движения, которые были просто отпущены, ну, которых задержали и отпустили, вот как я говорю, то есть основную массу губаревцев, вот этих вот первых людей, которые захватили ОГА, их отпустили под подписку не участвовать в подобных мероприятиях. Первые несколько недель власть очень вяло на это реагировала. Не было законодательной базы для того, чтобы их карать. Вот, то есть, и отпускали. Массово отпускали. Давали условки с понятным, ну, потом в дальнейшем это уже понятно, когда суды прошли, давали условные сроки с понятным вообще абсолютно посылом. Зачем дается условка деятелю русской весны на востоке Украины, абсолютно точно понятно, чтобы он взял, собрал вещи и через границу уехал. Вот. Давали меры пресечения, не связанные с СИЗО, давали домашние аресты, подписку о невыезде, тоже с понятным абсолютно посылом. Вот, в этом плане, на самом деле, первые недели действительно прошли мягко. Наверное, Стрелков в интервью Гордона имел в виду все-таки другой период. Он имел в виду после занятия
ВСУ. Я тоже имел в виду другой период.
Городов Донбасса.
После,
да. Ну, да. Тут, извините, да, что...
Я уже имел в виду 14-15 вот, год, да.
Ну, там действительно у нас были кейсы внесудебных расправ, точно. Я тут ссылаюсь на доклады уполномоченного по правам человека при ООН. Есть четкие доклады, где прям описываются кейсы, которые до уполномоченного дошли. Там честно описываются источники, мол, что удалось проверить, что не удалось, на чем базируется. Это единичные случаи с обеих сторон. Вот, которые в докладах изложены. На них всех отсылаю интересующих. К ним там действительно есть случаи внесудебных расправ, потому что монополию на насилие, на самом деле, потеряла украинская власть в моменте. Вот. И эти самые добробаты, нацбаты действительно могли расправляться по-своему с теми, кого они считали сепарами. И это, да, ужасная трагедия для многих мест.
А вот, собственно, теперь вернемся к тому, что происходило в Донбассе, потому что для меня есть два символа того, что происходило. Это, во-первых, стадион Донбасс-Арена, который до 2014 года сверкал огнями, и там плясала Риана, а теперь находится в том же состоянии, что Колизей в 19 веке. И второе, это, конечно, вот эти вот пленки-прослушки, которые СБУ, наверное, публиковала, когда, собственно, сами же деятели «Русской весны» говорят, весь город отжимается, всех грабят. И вот эти деятели, которые MH17 сбивали, там же один из них не поехал на место на этого происшествия, потому что он в этот момент какой-то Мазерати отжимал, и ему надо было лично в Донецке присутствовать. Они там с банком разбирались. А вот у меня простой вопрос. Сколько из деятелей «Русской весны»... Во-первых, чем они занимались? Я знаю, что вы хорошо изучали вопрос. А во-вторых, сколько из них, с вашей точки зрения, погибло от рук действительно там Украины, именно в Донбассе и Луганске? А сколько от рук своих в процессах криминальных разборок или чтобы зачистить каких-то совсем уже не персонажей?
Ну, мы тут можем говорить о самых известных случаях ликвидации. Да, давайте сразу тут скажем, что большая часть, конечно же, деятелей этой самой «Русской весны» спокойно пережила «Русскую весну», просто свалила из региона. Вот это вот атаманщина, это вот история про бандитские разборки. Первые месяцы существования ДНР и ЛНР, в первую очередь, конечно же, если мы говорим о немедийных, то там война просто всех со всеми. Там действительно не поделили чего-то, одни арестовали не тех людей, поехали отбивать, вот это вот все. Это даже запечатлено, интересно, на кадры у федерального российского телеканала, у «России-1» был репортаж про ЛНР. И там есть прекрасные кадры, где, собственно, репортер снимает, вот, мол, задержали ополченцев, которые там за мародерство там, или распитие алкогольных напитков. Вот их задержали, вот, но они из другого отряда. И, соответственно, тут же он запечатляет момент, когда на базу это поступает сигнал, что кто-то выдвинулся в сторону этой базы, и, видимо, едут отбивать своих ребят какие-то бойцы другого подразделения, вот этого самого батальона. То есть, и тут же там за кадром голос говорит, что, ну, командир сказал, что такие случаи уже бывали. Вот, то есть, война всех со всеми – это вот нормальная ситуация этого распада монополии на насилие, отсутствие государства. Это, конечно, происходило. Еще интересно, там, если кто-то хочет на персоналиях посмотреть, у Vice News был тоже уникальный журналистский опыт, где они запечатлели буквально историю одной группировки с командиром, ну, условным там, командиром, условным лидером по кличке Ленин. Вот, и как она там прошла свой путь, как ее буквально вытолкнули там из властных вот этих вот органов ДНР, и как там пытались взять штурмом дом одного из участников этого группировки. Там, короче, ну, такой сюжет забористый на самом деле. Но, конечно, когда вы задаете этот вопрос, я так предполагаю, что вы имеете в виду, в первую очередь, самые известные случаи убийств полевых командиров. Начнем с самого очевидного. Беднов Бэтмен. Одна из самых влиятельных групп вооруженных формирований ЛНР. Точно зачищена... Да, с подвалами, где пытали людей, которые там под руку попали, которых подозревали в связях с Украиной и так далее. Точно ликвидирована по санкции.
Можно было отжать.
Ну, конечно, да,
прям
да, это тоже можно. Ну, а квартиру нужно обосновать для себя, как минимум, как отжимать. Ну, и обоснование обычно вот такое. Оно или классовое, мол, ты богатый, значит, можно, или ты за Украину, значит, можно. Вот. Но это не суть. А суть в том, что власти ЛНР сами признались, что это они ликвидировали Беднова. Они из засады сожгли огнеметами его автомобиль, кстати, с двумя гражданами Российской Федерации. Вот. Вместе сожгли командира этой группировки. Командир группировки пытался легитимизировать свою власть, поучаствовать в выборах. А там человек такой, он харизматичный довольно. То есть Беднов был харизматичным политиком. Он играл в политику, он хотел в электоральную политику играть. Он ездил там по детским домам, помогал, устанавливал контакты. Вот, то есть он хотел, у него были амбиции, видимо, стать главой ЛНР. Ну, или как минимум как-то... депутатом стать каким-то, ну, как-то свой статус формализовать. Не получилось. Человека осекли, сожгли в автомобиле. Исполнители ЧВК «Вагнер», судя по тому, что нам сообщают соратники Беднова, заказчики, прокуратура ЛНР, ну, власти ЛНР. Тут просто, это вот просто точно своих-своих, тут нет даже поля для дискуссии, как будто бы. Дальше чуть более проблемные, но тоже, скорее всего, власти ЛНР. Власти ЛНР у нас здесь особенно сильно отличились, потому что там особенная атаманщина была. Это Козицын.
Просто принцип Доминова.
Козицына... Да, Козицына просто у нас выгнали. Забыл, как... Дрёмов. Дрёмов, полевой атаман. Вот, его у нас взрывают в автомобиле. И Мозговой. Тоже один из важных харизматичных символов русской весны в ЛНР. Два человека. Они у нас вступают в конфликт ведь с властями ЛНР. Прямо об этом конфликте пишут. Пишут, что им угрожают, им поступают угрозы. Они при этом претендуют на власть в этой самой ЛНР. Выступают с разными заявлениями политическими. Дрёмов угрожал флешкой главе ЛНР. Мол, у меня есть флешка с компроматом. Вот, и так далее. Ну и оба ликвидированы. Явно тоже дело рук власти ЛНР. Конечно же, Захарченко самая громкая, самый громкий случай. И тут можно развести руками. То есть тут можно ли сказать, что это... Однозначно, короче, сказать, кто это, кто исполнитель, наверное, нельзя. При этом важно понимать, что есть расследование базы, такое еще старое базы, старое издание база, которое приходит к выводу, что местные олигархи не поделили что-то и убили Захарченко, потому что был неудобный. То есть местные свои-своих, внутриковые разборки. Есть... Дальше рассуждение на уровне «кому выгодно». У Захарченко была очень своеобразная позиция по Минским соглашениям, если коротко, он их отказывался выполнять. Прямо сделал ряд заявлений, которые противоречат тексту Минских соглашений. Вот, и ни в чем себе не отказывал в этом плане. И, соответственно, кому нужно выполнение Минских соглашений, тут можно понимать, что Кремль, конечно, был заинтересован в том, чтобы его люди вот из ДНР и ЛНР отражали, просто ретранслировали позицию Кремля, а не занимали какую-то свою позицию. Вот. И, соответственно, исходя из этого, кому выгодно, можно, конечно, кивнуть на какие-то органы государственной власти, которые курировали ДНР, ЛНР. Да? Сурков, не Сурков, там, контора, можно разное размышление, но тут это уровень догадок. Да? То есть, не знаю, можем и также кивнуть на СБУ. Потому что, ну, как бы вот ликвидация лидера террористической с точки зрения Украины организации, да, сепаратистской организации ДНР, это как будто бы тоже важно. Гиви, Моторола тоже сложно, честно говоря, тут тоже рассуждение на уровне кому выгодно и на уровне кто мог реализовать, потому что, ну, ликвидация Гиви выглядела очень подозрительно. И поэтому указывали на своих. Вот с Моторолой там тоже поле для догадок бесконечное.
А кто кого обстреливал? Потому что, ну, есть масса свидетельств о том, что какой-то миномет не мог достать до того места, на которое он приземлился, если бы он стрелял с украинских позиций. Понятно, что все стреляли по всем. Но меня, конечно, особо интересуют те случаи, когда, если... вы можете их как-то привести или доказать, когда просто это происходили перестрелки между ними с применением миномета. Я, например, знаю один случай, когда там очень кадыровцы хорошо шуровали, и местным в какой-то момент не понравилось, что в, их, так сказать, что в этом празднике жизни участвуют еще и кадыровцы. И, как мне рассказывали, координаты базы кадыровцев были выданы ВСУ. И туда все прилетело, и после этого кадыровцы сказали: ребят, мы все поняли и уехали, разбирайтесь тут сами. Вот так я понимаю, таких случаев или похожих было довольно много.
Ну да, надо сказать, что случай с кадыровцами — это байка, ну такая, ну по понятным причинам я ее называю байкой, потому что не проверишь. Ну то есть это, и по структуре она очень похожа на такую. То есть это история, которую рады солдаты рассказывать друг другу. То есть поэтому я слышал тоже подобную какую-то историю и отношусь к ней с неким скепсисом. Но самый известный, конечно, это случай обстрела остановки автобусной на БС, где погибло множество мирных граждан, и куда
это про которую потом мина. Рассказывали, что это пион прилетел.
Да. Залетела мина, судя по тому, что мы сейчас знаем. И проблема в чем? Проблема в том, что от украинских позиций мина до туда не доставала. Ну, минометы не добивали до туда. Дальше начинаются там рассуждения о том, кто это сделал. Понятно, что официальное заявление донецких ДНРовских властей это сначала, что это блуждающий миномет, что это на мусоровозе миномет вот, диверсию совершил, прорвался через позиции, чтобы обстрелять остановку. Ну, то есть, вот это, чтобы объяснить, почему вот радиус разный. А потом взяли, решили, что эта версия какая-то ерунда. Взяли за официальную версию, что обстрел пионом. Да? Ну, все-таки характер повреждений... Трупов. Да, характер... Ну, 15 трупов мог организовать как миномет, так и пион. Тут не в этом дело. Дело в том, что характер подтверждений такой, что не похож на пион. Вот. Но ну, и версия возникла довольно поздно. Вот. То есть видно, что искали, чем оправдать. Версия, которую нам рассказывают участники событий, один из ополченцев, это внутренний конфликт. Казаков и, кажется, оплотовцев, могу сейчас уже перепутать, одну из группировок ДНР. Ну и, соответственно, из миномета стреляли по базе близлежащей оплотовской казаки и, собственно, промахнулись, попали в остановку. Вообще, надо сказать, что вот эта страшная тайна для людей, которые любят там особую агрессию, ну, живут в этой информационной войне, особенно там по поводу обстрелов, страшная такая тайна. Довольно очевидно, что в большинстве случаев, когда гибнут мирные жители, это не было целеполаганием армии, которая производила обстрел. В большинстве случаев это ошибка артиллериста, неизбирательный обстрел, то есть пренебрегли этим фактором, вот, или что-то подобное. Вот. А то люди ищут определенную симптоматику, думают, что в определенное время обстрелы должны происходить, чтобы больше мирных жителей убили. На самом деле... артиллеристам обеих армий мирные жители глубоко безразличны в худшем случае, да, с точки зрения кубанизма. Вот, потому что пустая трата боезапаса. Ну и тут получилось ровно так. Собственно, обстреляли, и что случилось? Ну, промахнулись. Дальше надо сказать, что конфликт между казаками и ДНРовскими властями, различными ДНРовскими вот этими самыми группировками, он был довольно острым. Казаков буквально массово на подвал посадили и применяли там пытки к ним, издевались всячески. Был прямой открытый конфликт. Казаков выдавливали с этой территории. Вот эти казаческие отряды, независимые, их выдавили с территории. Вот. Ну вот такой вот случай у нас есть. После этого случая, кстати, это январь 15 года, если не изменяет память, после этого случая у нас Захарченко объявил, что он в плен не будет брать украинских солдат. Объявил потом наступление на Мариуполь. Потом ему, видимо, позвонили, не знаю, одернули из Кремля, сказал, что ладно, наступать на Мариуполь не будет. Между вот этими двумя заявлениями, наступлением на Мариуполь и отменой наступления на Мариуполь, в Мариуполе тоже гибнет 20 человек, мирных жителей, обстреливается Восточный, один из районов города. Вот. Ну, такая вот грустная история. Тут, при этом, если мы говорим о самообстрелах, самый, конечно, интересный случай – это случай Луганска. Почему? Потому что там они друг друга пообвиняли в этом. Потому что Плотницкого после его свержения, такого после его краха практического, начали обвинять в том, что его батальон сам обстреливал Луганск. И тут, опять же, насколько мы можем верить? Нам, многим хочется верить во все, что как будто бы ну, соответствует их политической позиции, поэтому, ну вот, смотрите, враг рассказал об этом, значит, это правда. Дело-то в том, что была задача четко дискредитировать Плотницкого, и поэтому ну, мы можем так вот с интересом послушать и однозначных выводов не сделать. Но да, прокуратура ЛНР после свержения Плотницкого, а там произошел вообще-то военный переворот, напоминаю, там буквально хунта пришла к власти, вот без всяких... Если киевская хунта – это такой публицистический оборот, не имеющий связи с реальностью, потому что в Киеве все-таки власть пришла гражданская, люди пришли к власти, на хунту это не похоже, то в ЛНР это был буквально военный переворот, где буквально пришла к власти хунта, вот, которая согнала депутатов и заставила их проголосовать так, как им нужно. Вот. И эта хунта, да, она пыталась обвинить товарища Плотницкого в том, что он обстреливал сам Луганск. Зачем? Ну, чтобы спихнуть это на Украину. Вот. И нашли соответствующих свидетелей. Вот. Ну, и это при этом подавалось, как будто бы Плотницкий как-то связан с самой Украиной, да, что являлся ее агентом. Ну, то есть история есть такая, но...
Бери английский шпион.
Она, вы понимаете. Ну да, вот буквально так, буквально так.
А зачем? Вы... Как вы себе объясняете, зачем Путин устроил, ну, хорошо, был Донбасс, но не самый процветающий регион. Насколько я понимаю, шахтеры там получали меньше, чем в России, что могло быть, кстати, одним из триггеров процесса. Но то, во что его превратило, вот то, о чем вы рассказываете, это просто, ну, просто реально Нигерия, да? За что? За что Путин так поступил с этим регионом? Вот в Крыму же ничего такого не было, мы к Крыму еще перейдем.
Но это вот то, о чем я говорил, он же так не планировал. Он же... Проблема в том, что Донбасс оказался в подвешенном состоянии. А, Путин начал действовать так, как будто бы он его хочет забрать в состав России, и это бы у него получилось без особых проблем. Да, он бы получил еще пакеты санкций, получил бы там всеобщее осуждение и ай-яй-яй, но по факту никаких возможностей противодействовать этому со стороны Украины на тот момент не было. Мог спокойно забрать Донбасс, причем в границах Донецкой и Луганской области. Силы для этого были достаточно. Но... Проблема-то в чем?
Порошенко, Владимир, кстати, Путин, ему да. говорил, забирай Донбасс, да, как я понимаю.
Да, да, да. Но Порошенко имел в виду подконтрольный, конечно же, ОРГЛО. Вот, но да, да, Порошенко, мы знаем это по сливам, и потому что Медведчук это заявил, да, что Порошенко предложил Путину прямо забрать эту территорию, мол, чтобы не мучиться с выполнением Минских соглашений. А тут я понимаю Порошенко, почему он это предложил, а я понимаю Путина, почему он отказался. Потому что план Путина был совершенно другой. А, у Путина идея фикс, да, получить Украину сферу влияния, расширение там, экономических возможностей, рынки сбыта, ресурсные рынки. Абсолютно понятная вот эта геополитическая игра, знаменитые цитаты про то, что без Украины Россия не может быть империей. Вот это вот все. Я думаю, что у Путина это в сердце отзывается. Вот. И для Путина вообще это центр его личного приложения усилий и внимания – это украинский вопрос. Мы знаем тоже из некоторых нарративных источников, что в ключевые моменты там, украинского политического процесса Владимир Путин был заинтересован именно этими процессами в Украине. Это было ему куда интереснее, чем внутренняя российская политика. Вот. Мы знаем, что Путин буквально участвовал в предвыборной кампании Януковича. Он буквально ездил пресс-конференцию давать в Киев, чтобы поддержать Януковича. То есть настолько было его сильное вот участие, это было в 2004 году. Вот. Соответственно, для Путина была важна вот эта вот задача. Помогает ли Крым решить эту задачу? Нет, он мешает. Потому что вы отрезаете от Украины пророссийский регион, строго пророссийский регион, который голосует за пророссийские силы. Вы отрезали этих избирателей. Помогает ли отрезание Донбасса продвижению пророссийских политических сил в Украине? Нет, не помогает. Вы отрезаете этот регион, отрезаете еще избирателей, и можно забыть про пророссийскую Украину. Владимир Путин это четко понимает. И поэтому Владимир Путин не спешит забирать Донбасс. Не надо ему. Ну, действительно, не надо. Это вредит пока его конечной политической цели. Влиянию на всю Украину. Поэтому его задача впихнуть Донбасс обратно. А проблема в том, что Украина не хочет впихивать его на тех условиях, на которых хочет впихнуть Владимир Путин. Порошенко даже как бы предпринимает меры в первое время, чтобы...
Опять же понятно, за кого они будут голосовать, и там еще и припишут в два раза.
Да, да, да. Проблема, я озвучил проблему с населением, они не могли договориться, до Украины и ДНР не могли договориться даже, сколько избирателей там есть. Ну, просто не могли договориться. И как решать этот вопрос, это понятно. При этом...
140% как бы, все за Януковича.
Да-да-да. На выборах должны были присутствовать наблюдатели ОБСЕ, и они должны были строго контролировать процесс, и по Минским соглашениям выборы должны быть признаны выборами только после соответствующего заключения ОБСЕ. И то есть я даже думаю, что действительно посчитали бы правильно. Ну, то есть вот это вот бюллетени в урну, вот это все посчитали бы правильно. Но в чем хитрость? ДНР и ЛНР отказывались от пропорциональной системы. Они отказывались пускать все украинские политические партии на территорию ДНР и ЛНР. Это вот их строгий был отказ. Чего они хотели? Они хотели только мажоритарников. То есть мухлёж был бы на уровне выдвижения кандидатов. Вот. А как выдвигаются мажоритарники, какие правила? И там уже власти ДНР и ЛНР постарались бы так сделать, что, что бы вы в урну не опустили, вы правильно проголосовали. Да. Вот. Соответственно, через Раду у Порошенко не получается провести выполнение Минских соглашений. Ну, просто не получается. Рада отказывается принимать Минские соглашения. Ну, вот по факту, вот вы смотрите эти вопросы, что от них требуется. Ну, они отказываются и от статуса в Конституции закрепленного. Его как бы кое-как пытались закрепить, но фактически нет, дают Донбассу временный там особый статус, и там даже децентрализацию в Конституции закреплять отказываются. В итоге провели аналогичную в обход Конституции, но тоже просто аналогичную реформу децентрализации. Вот. Много конфликтных моментов. У меня есть двухчасовой ролик на канале, где я рассматриваю именно проблему Минского переговорного процесса. Это очень долго можно говорить. Вот. Но факт в том, что Украина не берет условно Донбасс. И что делать? Да? Путин пытается впихнуть. Украина готова его взять, но на своих условиях. Ну, то есть на условиях, что это будет просто органичная часть политического пространства Украины. Без ДНР, ЛНР и без мухляжа с выборами. То есть сначала граница идет Украине, потом проводится выбор. Ну, то есть на условиях, которые Владимир Путин не устраивает. При этом, если говорить о тексте Минских соглашений, Владимир Путин-то прав был. Он-то действительно получил по тексту Минских соглашений то, чего он и требовал в итоге. То есть он следовал тексту Минских соглашений, потому что текст Минских соглашений он предусматривал фактически вот это вот медленное распространение пророссийского влияния на территории Украины. Вот. И с этим согласились там и Германия, и Франция, вот, и более того, давили на Украину. Вот. Но не получалось, просто не получалось провести это. Тут можно долго говорить, насколько украинские власти действительно хотели, чтобы это у них получилось. Насколько они увидели прекрасный предлог, увидели, ну вот, Рада против. Ну и что? Мы будем что-ли сильно стараться, чтобы Рада была за? Рада против, мы, извините, быть еще не можем. Вот. Это тоже интересный момент, что ну, в Минских соглашениях было написано, как Украина должна менять Конституцию. И вот как бы при этом их подписывает и ну, согласовывает Петр Порошенко. Может ли Петр Порошенко единолично менять Конституцию? Нет, не может. Ответственен ли он за то, что Верховная Рада не хочет менять Конституцию так, как он подписал в Минских соглашениях? Ну, наверное, нет. Что делать в случае, если Верховная Рада отказывается менять Конституцию так, как это требует Минские соглашения? Вот что делать? Она что, обязана это сделать? Нет, обязательств таких нету. Вот что делать? Вводить войска? Не предусмотрено Минскими соглашениями. Мирный процесс предусмотрен, прекращение огня. Это тупик был, и который нужно было решать только уступками, взаимными или односторонними, но иначе его решить невозможно.
Уже 50 минут в эфире. Я напоминаю, если, господа, задавайте вопросы. Мы планировали ограничиться часом, но я точно вижу, что в час мы не уложимся, но мы постараемся не очень сильно за час перебрать, потому что есть еще несколько очень важных вопросов. Тогда сделаем фаст-форвард. 22-й год. Путин понимает, что впихнуть ЛНР и ДНР как раковую опухоль обратно в тело Украины, чтобы она там разрасталась, не удастся. Можно я сделаю одно лирическое отступление? Когда вы рассказывали, как в ЛНР и ДНР считали бы голоса, я вспомнила одного своего приятеля. Ну, правда, это было не в ЛНР и ДНР, а это было в одной, скажем так, Северокавказской Российской Республике, где он баллотировался. И как это... не в его пользу посчитали голоса. В общем, короче говоря, он пришел к человеку, который считал с длинным стволом, и сказал: ребят, вы неправильно тут посчитали. Им это показалось таким убедительным аргументом, убедительнее всех, что ну, тут все было посчитано правильно. Ну, вернее, не он баллотировался, там другие люди баллотировались, ну, короче говоря. А вот был предъявлен аргумент, который показался очень убедительным. А вот я так себе представляю. Так что вы насчет ОБСЕ не заблуждайтесь. Они те еще ребята тоже могут закрыть много на чего глаза. А, так вот, фаст-форвард. 22-й год, Путин понял, Минские соглашения не удастся, начинает войну, и, соответственно, первое, что происходит, это гигантская мобилизация в ЛНР и ДНР, где, в общем, всех тапочках забирают, которые вышли к бочкам с водой. Вот вы были там уже после этого времени, после этой мобилизации. У меня такой вопрос. К этому моменту, после подвалов, сколько там осталось сторонников Украины, сколько людей и сколько людей разочаровалось, ну, собственно, в Путине, потому что вот с вашей точки зрения, какое было распределение в 2014 году, сколько было за Украину, сколько было против, сколько было болота со словами: ребята, вы тут грызитесь все равно, мы только дайте нам жить. И после 22-го года, после того, как люди стали вот физически заложники, то есть, с одной стороны, их 8 лет мучили, причем мучила вовсе не Украина, она им платила пенсии, а их мучили как раз вот эти вот полевые командиры, отжимали, потом началась война, их загребли, Они воюют против Украины, они тоже как вот в обитаемом острове, в этой самой штрафники в танках, их податься некуда. Что в среднем в душе у людей?
Ну, конечно, делаем сразу поправку, что мой личный взгляд на эти события не является репрезентативной социологической выборкой. Начнем с 2014 года. Это не мой личный взгляд, тут есть социологическая выборка, Киевский международный институт социологии, довольно авторитетная социологическая служба, которая сложно обвинить в предвзятости какой-то, потому что она вполне себе фиксировала то, что неудобно украинским властям, причем как до Майданным, так и постмайданным, вполне себе занималась социологией. Апрель 2014 года сторонники ДНР и ЛНР – это маргинальное меньшинство. Активное, но маргинальное меньшинство. Это несколько процентов населения. Сторонники в том или ином виде прихода России на этих территориях до четверти населения. Остальные это или болото, или примерно такое же количество, это сторонники, ну, в Донецке примерно такое же количество, чуть меньше сторонники Единой Украины, а в Луганске это чуть больше сторонников, активных сторонников пророссийских движений, чем активных проукраинцев. Болото всегда большинство. Тут не надо строить иллюзий, плюс регион довольно политически пассивный, что отмечается тоже также в мемуарах, есть прекрасные мемуары Смирнова. Он это человек, который, Андрей Смирнов, кажется, который в Мариуполе был одним из руководителей «Русской весны». И он честно отвечает в конце книги, он его, ну, сам себе ставит вопрос, а в чем причина провала «Русской весны» в Мариуполе. Он прямо там пишет по пунктам и говорит, что население в регионе невероятно пассивное с точки зрения политики. Ему по большей части наплевать. Вот, безразлично. И там они могут принять вас условно, но поддержать они вас не могут. То есть люди, которые готовы принять российскую власть, их немало, они есть. Но люди, которые готовы поддержать активно, их было недостаточно. Вот. Это был 2014 год, такая вот сложная ситуация. Но что же происходит дальше? Начинается война. Начинаются обстрелы. И действительно обстреливают со стороны Украины. Вот, понятные причины, то есть линия фронта проходит вплотную к Донецку, линия проходит неподалеку от Луганска. Донецк – прифронтовой город, оттуда регулярно лупит артиллерией, обратно тоже регулярно лупит артиллерией. Эти все пророссийские движения, настроения, они кристаллизируются, они радикализируются, вот. Они распространяются. Военная пропаганда работает эффективно. В итоге к 2022 году... Да, к 2022 году
опять
на территории...
Опять же, просто люди уезжают, огромное количество людей просто
да,
уехало.
Проукраинские люди склонны уезжать, понятно. Плюс важно понять, что проукраинские люди – это в основном молодые люди. Это люди там 35 минус, то есть младше 35 лет, это вот ядро. Они более мобильны, им легче уехать. И они массово уезжают учиться, уезжают работать и так далее. Вот, поэтому их доля уменьшается по понятным, абсолютно естественным причинам. При этом, опять же, отмечается всеми, что ждуны, так называют их, да, в ДНР, ЛНР, остаются. Люди, которые ждут Украину. Их довольно много. То есть там у каждого знакомого ДНРовца, ЛНРовца спросите, ну, жителя этой территории, он вам назовет хотя бы пару знакомых своих, там, которые, ну, видимо, ждуны. Ну, тут, опять же, мое заявление каждое, оно такое универсальное, но почти, наверное, каждого найдутся такие знакомые. Я лично без труда нашел несколько таких в Донецке. Ну, не озвучивают активно свою позицию. Да, плюс надо понимать, что вот вы сказали, что 8 лет вот эта атаманщина была, все-таки не 8 лет вот эта атаманщина, вот это полевые командиры. Это свойство первых полутора, наверное, лет конфликта. Потом постепенно государственная власть начала выстраиваться. Понимали они, что так долго жить нельзя. Ну, ерунда какая-то получается. К 2022 году они выстроили институты власти. У них нормальное было... Ну, какое, насколько возможно в таких условиях выстроить нормальное государство с какой-то монополией на насилие. Там были определенные приколы, типа того, что тебя с автобуса могли снять, заставить копать яму до вечера. Ну, потому что им так надо, да, вот, и потом только отпустить домой. Ну, это не сравнится с тем, что происходило в 2014-2015 году, да. Сторонников Единой Украины довольно много, это в основном молодые люди. Они все еще в Донецке встречаются, я без труда нашел множество респондентов, которые были готовы рассказать о своих проукраинских взглядах в моем документальном фильме. вот, на территории Старой ДНР, их довольно много. Еще больше разочаровавшегося болота, которое поначалу, может быть, даже поддерживало СВО, потому что думали, что это быстрый конец. То есть это быстро сейчас все стабилизируется, быстро все устаканится, сейчас придет Россия, и все будет хорошо, как в Крыму. А так ведь не случилось. А ведь случилось строго наоборот. Жизнь после начала СВО у всех жителей ДНР и ЛНР радикально ухудшилась. Радикально. Просто вот качество жизни упало. Ну, то есть можно найти каких-то некоторых выгодоприобретателей, некоторые там узкие прослойки, может быть, и выиграли, но подавляющее большинство населения ужаснулось от последствий СВО. Самое там известное, самое очевидное, это гуманитарная катастрофа с водой связана. Донецк, город, в котором живет несколько сотен тысяч человек, остался без регулярного доступа к водопроводу. Потому что вода, оказывается, шла с территории Украины. И никто не мог подумать, что если вы начинаете полномасштабную войну с обстрелами самыми массовыми со Второй мировой войны, не было таких в Европе обстрелов, вот, вода перестанет течь с территории Украины. Вот как-то так вышло, почему-то, не знаем. Вот, и люди остались без воды. А до сих пор это проблема.
Я тут даже как бы в защиту стратегических планов российского генерального штаба. Дело в том, что в начале операции как раз было очень видно, что российский генеральный штаб явно планирует захватить на Донбассе именно Славянск. Именно потому, что это все был вот тот каскад воды, который контролировал снабжение сначала Донецка, а потом Мариуполя. И было видно, что на это направлены их стратегические планы. Просто как-то у них планы разошлись с реальностью, там, и вода прекратилась там, везде.
Политически эти планы стали первостепенными. Если бы речь шла именно исключительно о решении там, группировкой России вопросов на Донбассе, с концентрированными ударами, то это, может быть, даже в какой-то степени бы удалось им. Они-то распилили удар по нескольким направлениям, и, ну, например, удар на Киев – это чисто политический удар. Он с стратегической точки зрения на Донбассе, ну, ничего не дает. Да? Ну, может, оттягивает какие-то силы, но очень спорный. Вот. При этом там особенно наступление вот этого через Харьковскую область, через Сумы – это же просто вообще катастрофа. Идут российские войска, оставляют в тылу украинские города, из которых их тылы, ну, их линии снабжения перерезаются невероятно. Вот этот самый жест доброй воли, тоже у меня сейчас скоро выйдет интервью, сначала на Boosty, Патреоне, потом, может, в общем доступе, посмотрю, работаем. Есть несколько интервью с людьми, которые участвовали в этом самом наступлении через эти области. Есть офицер, как раз бежавший из армии, который принял участие в этом всем. И он говорил, что в каком они фактически оказались в окружении, при том, что, ну, как бы, какое окружение, какая ерунда. Но фактически они шли, и их боевые части, условно, проходили спокойно, а все линии снабжения, все, что части снабжения, все уничтожалось украинцами, потому что в тылу вы оставляете огромные там украинские города, украинские части, и все. И этот жест доброй воли был связан с тем, что там группировка была фактически окружена и была в очень опасном положении, и поэтому отвели войска. Вот, но не суть.
Возвращаемся к социологии. Это была моя вина, я не могла не заметить, что та вода там была стратегически замешано.
Не, да, они хотели. Это понятно, что замысла не было замысла того, что несколько недель пойдет война. Да, давайте действительно к социологии. И сегодня на территории старой ДНР очень много разочаровавшихся. Очень много людей, которые вообще во всем этом разочаровались. И вот это болото, оно превалирует, которому абсолютно наплевать, вы закончите как-нибудь войну. Как угодно. То есть эти люди спокойно воспримут как украинский флаг, так и флаг российский. Наверное, украинский флаг вызовет у них больше раздражения, чем российский флаг, но в целом для них главная ценность, очевидно, является мир. Есть еще новая ДНР, которая не испытывала такого влияния и военной пропаганды, и города их уничтожала не украинская армия, а в первую очередь другая армия какая-то, да. Вот. И там условно проукраинского элемента еще больше. Там просто огромная масса людей, которые проукраинские. И тоже есть прекрасные рассказы российских солдат, которые, ну, просто по-разному ощущают себя, когда они там в увольнительных, условно, не в боевых дежурствах, а находятся в тылу, там, в Мариуполе или в Донецке. Они говорят, что на них по-разному смотрят. И они чувствуют себя некомфортно в Мариуполе где-нибудь, потому что в магазине, в кафешке, еще где-нибудь. На них просто куча косых взглядов, к которому не подойдешь, ничего не предъявишь, что-то предъявишь человеку в Мариуполе, что у него косой взгляд, но да. Вот. Отношение там к российской армии такое специфическое, по понятной причине. Даже были скандалы соответствующие, где одному человеку в военной форме российскому в автобусе сказали что-то, мол, вы нас не уничтожили, спасибо вам большое за это. Да? Вот. И, ну, как-то вот так вот огрызнулись. Пара украинская, то есть там парень и девушка была, они огрызнулись этому парню. Вот. Он на них пошел с криками, извините, как бы за нецензурщину, как было, хохлы ебучие. Снял это все на телефон, и через несколько дней этих людей нашли вот эту парочку и заставили извиниться за то, что они там что-то там огрызнулись в сторону российского солдата. Потому что как ты смеешь огрызаться в сторону российского солдата? Вот. Но да, вот такая ситуация на новых территориях, новоприсоединенных, очень сложная с настроениями для российской власти. Там люди еще более растеряны. Опять же, огромная роль болота. Они тоже, они готовы принять даже и российскую власть спокойно. Люди, которые остались, это люди, которые сознательно все-таки приняли для себя быть готовыми к тому, что вот Россия тут останется надолго. Они готовы это принимать, но также они спокойно готовы принимать украинскую власть, как правило. И для них, опять же, важнее является тот факт, кто может установить мир, кто может обеспечить мир. Вот с каким флагом у нас будет мирно, тот флаг пускай будет. У меня, опять же, есть прекрасный респондент в документальном фильме, которому ногу оторвало во время обстрела, во время боев за город. Вот. И он мне говорит, да мне пофиг, что Япония, Германия, кто угодно пускай будет тут, просто чтобы не стреляли, потому что ну, они там что-то политики не поделили, что-то там устроили какую-то войнушку, мы тут все гибнем, как муравьи. Вот. А они там сидят и прекрасно какие-то свои геополитические проблемы решают. Мне хочется просто мира. Вот. И это настроение, которое доминирует. А оно, на самом деле, всегда в зоне вот, боевых действий, оно остро доминирует.
А вот смотрите, одна из вещей, которая меня удивляла, что за все это Украина, президент Зеленский декларирует, говорит, что границы 91 года Крым и Донбасс. Но за все это время я не видела, может быть, я что-то пропустила, именно со стороны украинской пропаганды, обращение к жителям Донбасса со словами «хорошо там российская армия». Но вот это вот донецкое ополчение, которое заставили воевать очень многих, ну, реально обманом рекрутов в тапочках за той же самой несуществующей водой, вернее, за бочкой с водой, когда ее привезли, вот человек пришел, Да, понятно, что многие из этих людей заложники. Я все время удивлялась, почему нет обращения к ним. Ребят, переходите на сторону Украины, сдавайтесь. Вы украинские граждане. Вас вот Путин столько времени так с вами обращается.
Как... Не, ну это единственное, просто узкая. Есть подобная пропаганда, она встречается. Это нормальная часть военной пропаганды. И даже видно было в первые дни разные отношения к военнопленным мобикам ДНРовским и российским солдатам. То есть, условно, извиняюсь сразу за выражение мобик, удобно использовать, некоторые оскорбляются мобилизованным гражданам из ДНР, ЛНР. Вот, были видео, где был виден контраст, как украинцы, украинские солдаты принимали военнослужащих российских и как ДНРовских. Ну, понятно было по-отечески, понятно было, что ну, люди такие подневольные, что люди многие не хотели абсолютно, да. Это не то же самое, что это российский контрактник, который тоже часто, очень часто обманут, очень часто там не понимал, что происходит, но все-таки немного другое. Вот. Поэтому эта разница чувствовалась. Подобное обращение ну, в плане там, тактической военной пропаганды, оно было, и президент Зеленский, особенно в первые дни конфликта, тоже, конечно же, делал обращение на уровне, что типа, ну, вы тоже украинцы, да, и просто на время на оккупированных территориях. Вот. И, ну, кстати, действительно, границ 91 года, недавно все-таки Зеленский отступил от этого, да, мы знаем, что он в интервью сказал, что военным путем, допустим, ему достаточно вернуть границы 2022 года. А остальное решать дипломатическим путем, да? Вот такое заявление.
Остальное пусть не попадет, не выдержит.
Ну да, да, там такая вот рассуждение, но это общее рассуждение, такое довольно уклончивое заявление политика, очень типичное для политика. Но по факту что мы тут видим? Мы видим то, что он говорит, что вот есть граница военного, вот мы хотим, а ведь от него требует в США как раз дать четкую границу, до чего мы воюем, до какого этапа. Потому что граница 91 года очень многим кажется нереалистичной. Вот. И это вот граница вот 2022 года, а дальше, мол, мы дипломатию включаем. Ну, он говорит, Путин упадет. Понятно, что Путин может и не упасть. Вот. И это фактически заморозка конфликта после выхода там, на границу 24 февраля. Вот, что тоже там можно обсуждать, насколько это реалистично в сегодняшней там, сложившейся обстановке на фронте, но это другая тема.
Я почему вот вы сказали в первые дни, я просто помню даже, как я об этом спрашивала ровно в таких примерно выражениях Михаила Подоляка, и он сказал, что все те, кто взяли оружие против Украины, ну, смысл был такой, что они будут отвечать. И я вот еще о чем подумала. Вам не кажется странным, что с 2014 года там же было очень масса людей, которые колебались воевать на какой стороне? Правда, были очень плохие прецеденты. Это, например, батальон «Торнадо», которые были просто бандиты, которые воевали на стороне ДНР. Когда даже ДНР их не выдержала, они перебежали на украинскую сторону. Да,
батальон...
Нет, сами составляющие люди из батальона «Торнадо» сначала воевали на стороне ДНР. Когда даже ДНР их не выдержала, то тогда они сказали, что они будут воевать на стороне Украины. Поскольку они продолжили заниматься тем же самым, то кончилось тем, что уже Украина их переловила и пересажала, как они того полностью заслуживали. То есть понятно, что тут вот люди, которые меняют лояльность, они могут быть, ну, просто говоря, бандитами. Но с другой стороны, вот вам известно о каких-то попытках договориться и переманить на свою сторону крупные отряды?
Ну, у нас не было практически таких прецедентов в ходе этой войны. Это сложнее сделать сегодня, когда особенно бог войны артиллерия доминирует. И, ну, это сложно организовать. Вот именно переходы на чужую сторону мы не знаем. Хотя как бы говорить, что война гражданская, обычно... Ну, я понимаю, о чем вы говорите. В гражданской войне как будто бы такое свойственно. Но мы не знаем таких барьеров. Ну, сдача в плен, ну, окей, может быть. И то, там столько инцидентов было связано с пленными в этой войне, с 2014 года начиная, что люди сдавались в плен очень часто неохотно. Ну, просто потому что с обеих сторон было ужасное отношение к пленным. Иногда и с убийствами буквально пленных. Вот, у нас был прекрасный как раз мозговой Алексей упомянутый. Он другое делал. Он делал телемост с украинскими военными, где он пытался договориться, как бы показать, что у нас вот мало различий, мы все нормальные пацаны, нормальные ребята, нам нужно объединяться против общего врага. Вот, и он более того, он говорил, что вот у него с евромайдановцами, у него очень много там общего, у них очень много общих там позиций, да, то есть они все за справедливость, против олигархии. У них просто не получилось в Киеве, да? Нужно вместе попробовать. Вот у Мозгового были такие потуги, он даже отпускал пленных своих. То есть он сам, его батальон сам берет пленных, и он сам их отпускает. Вот. Это в качестве такой пиар-акции. И пытался что-то, контакт какой-то наладить, но Мозговой был ликвидирован властями ЛНР, поэтому ни до чего это серьезно не дошло.
Вот у нас тут пишет Ода, воды не стало с февраля 22 года, значит, у нас кто-то слушает из Донецка, идет техническая через день вечером по 3-5 часов. Я должна сказать, что
уже
я
через день, было
один...
раз 3 дня раньше, да.
Я должна сказать, что я знаю один случай, когда крупный ДНРовский отряд чуть не перешел на сторону Украины, и это, ну, я не буду рассказывать этот случай как-нибудь, когда... будет возможность и будет позволение, его расскажу. Но, тем не менее, это одна вещь, которой надо задуматься. И вот, собственно, мы переходим к одному из главнейших вопросов. Ведь в Крыму все было не так. Во-первых, Крым так не мучили.
Ну, потому что разные цели. С Крымом все было однозначно. То есть это был и так зона русского влияния жесткого. Да, пророссийского. Это был субъект, фактически федеральный субъект в унитарной стране, в унитарной Украине. Крым имел статус автономной республики с фактически статусом федерального субъекта. Из-за этого это упрощает сильно процесс сепарации. Вот. И понятно, как его пустить, по каким рельсам. Зашла российская армия. Спокойно. Зашла именно российская армия. Не какой-то местной атаманщины. Зашла российская армия, организовала процесс. До входа российской армии, ну, что-то выжились, что-то там получалось, ну, с переменным успехом. Мы знаем, что за день до входа российской армии, до их захвата административных зданий, до 27 февраля, был митинг возле главного, собственно, административного здания Симферополя, Рады, и ну, там фактически победили проукраинские силы в столкновении, в стычке. Да? Крымские татары захватили здание Рады, и это было поражением пророссийских сил. Но при этом поддержка у российских сил электорально была большая. Российская армия, которая там и так базировалась, просто вошла в города, вошла в административные здания, организовала понятный абсолютно сценарий. Там немного, небольшие были колебания, что они хотят делать. Это видно, опять же, по воспоминаниям участников Крымской весны, что сначала вроде как хотели создавать тоже такое независимое государство, да, какое-то подобие ДНР и ЛНР, чтобы как бы как Косово, чтобы не совершать аннексии, чтобы как-то с точки зрения международного права полностью повторить кейс Косово, да, без всяких поправок. Вот. Но в итоге довольно быстро к началу марта, в первых числах марта, стало понятно, что идет курс на присоединение Крыма к России. Это было нужно Владимиру Путину для решения внутриполитических проблем внутри России. Вот. И это прекрасно их решило. Вот, и он это использовал. Поэтому там все просто было однозначно и понятно. Там была понятная цель, которую было понятно, как выполнять. С Донецком и Луганском было тяни толкай вот это вот непонятное. И был этот неопределенный статус абсолютно неясный. Поэтому получилось, как получилось. Тут, мне кажется, что довольно как-то все очевидно.
Донецк и Луганск был тем крючком, за который надо было выворотить наружу шкурку Украины. А настроение в Крыму до 2014 года и настроение сейчас. А кто на стороне России, кто на стороне Украины? Там же есть социология, ну, да и ваши личные наблюдения.
Понятно, что крымские татары – ядро проукраинских сил в Крыму всегда было, начиная с 1991 года. Украина, в целом украинская власть, это понимая, центральная власть, поддерживала татар всячески, да, чтобы понимая, что это люди, на которых можно опереться. И во время Крымской весны именно крымские татары дали, оказали какой-никакой, но организованный отпор Крымской весне процессом сепарации и процессом аннексии России этой территории. Вот. Но при этом важно понимать, что большинство населения – это русские. Вот, просто по переписи мы смотрим, и там подавляющее большинство населения – это русские люди, ну, люди, которые называют себя русскими в переписи украинской. Вторая группа – это украинцы, которые почти все русскоязычные. В Крыму в целом отсутствовал украинский язык по факту. Ну, то есть это такая была зона, где он как бы государственный язык, но фактически никто на нем не говорит. Зона русского языка, русского влияния.
Но на нем пишут, на нем официально, как, так я понимаю, надо было вести документацию, ну, в разные периоды, ну, по-разному, да.
Но тем не менее. Но при этом конституция, там была конституция просто Крымской республики, которая гарантировала, давала права русскому языку, закрепляла эти права и фактически давала возможность.
Вы меня поправьте, я ошибаюсь насчет документации или нет, потому что я как бы путаюсь.
Точно в 2012 году точно нет. С 2012 года закон Кивалова-Колесниченко действует. Это закон об официальных языках. Uh-huh. Точно был, соответственно, русский имел статус официального. До этого Конституция Крыма давала русскому языку особый статус. И, по-моему, по востребованию. То есть если человек потребовал украинский язык, ему должны были на украинском языке ответить. Но вообще базово все на русском было. Но могу ошибаться, тут тоже как бы жители Крыма, которые
Я даже, извините, почему спрашиваю. Потому что где-то в 2005-2006 году мои родители, которые, как вы понимаете, ну, абсолютные либералы, поехали в Крым и вернулись оттуда с немножко квадратными глазами, потому что люди им жаловались, что, условно говоря, русский врач, русский пациент в истории болезни надо писать на русском. Я, правда, думала, что там пишут на латыни, но все-таки история болезни на русском. И там в Ласточкином гнездо. Кажется, это было как раз в период какого-то обострения Ющенко, но тем не менее. Ласточкино гнездо, экскурсии чуть ли не на японском, но не на русском. Ну, у них это как-то, они были, мягко говоря, удивлены. Но еще раз повторяю, было просто впечатление туристов, которые приехали и вернулись, и могли что-то не то сказать, и могли преувеличить. это могло потом прекратиться.
Тут у жителей надо спрашивать. Жители тут лучше как бы собеседники для этого. Вот. Но точно можно, можно сказать, что влияние России там было велико. Люди осознавали себя частью, в том числе, какой-то культурной России. Интересно, там тоже у респондентов многих спрашивал, когда Новый год праздновали, в какое время. И очень многие, не знаю, отвечают, что праздновали по московскому времени. Вот. Тоже схожие процессы были на Донбассе, вот, но праздновали два раза многие. Вот. То есть,
а почему это электорально никак не выражалось, и партия присоединения к России, того же самого Аксенова, набирала 4% голосов?
Партия регионов отжирала голоса. Ну, то есть партия регионов воспринималась как пророссийская сила. А партия Аксенова, она же довольно молодая, это были ее первые выборы, и для первых выборов она неплохой результат на самом деле дала. Вот, они там получили пост мэра в Бахчисарае, кажется, еще что-то получили, вот, и депутатов получили и в Севастополе, и в Раде Крыма. Немного, да, 4, вы правильно сказали. Вот, но да, и при этом большинство-то брали регионалы, а регионалы-то воспринимались тоже как пророссийская сила, поэтому, ну, просто отжирают они голоса. Ну, так что электорально тоже выражалось, тут не стоит, наверное, строить иллюзий. Крым был пророссийским, и подавляющее большинство населения было пророссийским. Опять же, было болото, вот это вот самое, которое готово принять было любой расклад. При Украине нормально вроде жили, можно при Украине пожить. Лучше, конечно, при России, но если там слишком большие издержки, то при России жить не надо. Людей в моменте очень сильно давили. Вообще, это главный вот этот вот эпос, главный противник Крымской весны, это воображаемый поезд с правосеками, с бандеровцами, которые едут, пол Крыма их там рассказывают, как они идут их встречать, кто-нибудь даже вам расскажет про то, как он встречал, останавливал этот поезд. Да, 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 да. Ну, верили, потому что, в том числе потому, что Мосийчук был такой гражданин в правом секторе, идиот, который взял и сделал подобное высказывание, что вот мы отправим поезд дружбы, как у Наунцов.
А, то есть он сказал, а они услышали.
Да, вот так вот и случилось. Ну, вот тебя подхватили. И абсолютно понятно, почему подхватили. Пропаганда, почему это подхватило. Вот. Там был деятель правого сектора, который анонсировал. Вот. Но по факту никакого поезда дружбы не было. Были некоторые активисты Евромайдана, которые пытались на микроавтобусах, ну, которые пытались въехать на территорию Крымского полуострова. Их не пропускали, просто не пускали. Вот. Но это было очень незначительное явление, и говорить о том, что оно там как-то сыграло роль, нельзя. Но вот это чувство у крымчан было, его создали, что вот мы сейчас на грани войны, нам нужно срочно в Россию, чтобы не пришли правосеки, не пришли бандеровцы, не устроили нам тут то же самое, что они устроили там в Киеве. Вот, вот такой был нарратив. А еще был нарратив, что эти самые бандеровцы пожгли наших ребят, беркутовцев, наших ребят, они пожгли наших ОМОНовцев, ну, наших милиционеров, они убили их, вот, и придут убивать
нас. В Одессе.
Вот, так вот там.
А.
Нет, не в Одессе.
Так я могу
это
сказать,
Майдан.
У меня знакомые приезжали из Киева, опять же, простите, из Крыма в 2014 году, 2015, 2016, у них там дачка была, с квадратными глазами, говорит, население ходит, как будто что-то нюхнуло, и рассказывает, что совсем уже бандеровцы нас собрались убивать, но только Рамзанчик спас. Вот это Рамзанчик меня потрясло.
Ну, всякое бывало, всякое было. Да, что, мол, напугал или что-то такое. Ну, понятно, что, ну, преувеличили угрозу. Ну, понятно, у пропаганды абсолютно понятные мотивы для этого. Ну, чтобы активизировать население, которое тоже, опять же, политически довольно пассивно в нормальной ситуации. То есть это проблема во многом пророссийского влияния, что у России есть электорат, у пророссийских сил в Украине есть электорат. Его немало. Но он очень пассивен. То есть он может прийти на выборы проголосовать, причем довольно дисциплинированно, потому что там пожилая женщина – это лучший избиратель. Он обычно дисциплинированно ходит на выборы. Вот. Электорат есть. Только что с ним делать в неэлекторальных процедурах, ну, непонятно, потому что пассивно. Митинги – это не тема этого электората. Подобные движения – это не тема этого электората, поэтому есть масса проблем. Вот. В Крыму это тоже работало, но в меньшей степени, потому что в Крыму, ну, просто больше база этого самого электората.
Несколько буквально вопросов, ремарок из чата. Значит, хвалят нас с вами и ругают тоже. Умница Юлия, умница Александр. Пишут, что если были вы не в курсе, в 44-м году оттуда из Крыма депортировали всех татар и завезли русских.
Конечно.
В госорганах пишут, все на украинском было в Крыму. Хороший разговор, Юля, спасибо за смелость. И вот Ода еще пишет, что кроме воды в Донецке огромная проблема с вывозом мусора. Но мы уже просто всего необъятного не обнимем. Мы и так постарались ни одного подводного камня не оставить не перевернутыми, да, обо все старательно споткнулись. Мы что-нибудь забыли, что триггернет с той, с другой стороны, Александр? По-моему, мы на все наступили.
Ну, Одессу мы как бы не упомянули, но она играет роль в событиях русской весны, конечно, но она идет боком.
Мы еще практически не стали говорить о Мариуполе, хотя я очень хотела с вами, потому что вы просто были в Мариуполе, но я просто боюсь, что нам это, значит, станет необъятным, и мы просто это заявим как тему какого-нибудь другого разговора. Вот там, что Александр увидел в Мариуполе. Ну, буквально 30-секундный вопрос. Я слышал очень разные оценки погибших, от 20 до 100 тысяч. С вашей точки зрения, сколько там погибло?
Меньше 20 тысяч, мне кажется, что 20 тысяч это ближе, чем 100 тысяч, понятно, к истине. Мне кажется, что меньше 20 тысяч. Тут, опять же, можно долго спекулировать и рассуждать. У нас просто есть методика ООН, которая очень консервативная при подсчете погибших. Да? То есть они пытаются только четко, точно выявленные жертвы обозначить. Вот. Но речь, скорее всего, о нескольких тысячах человек. Хотя кажется, просто я понимаю, почему у людей диссонанс, кажется, вот город весь разрушен, да, вот все в руинах.
Нет, у меня сейчас абсолютный диссонанс, потому что человек, конечно, он такой способен выживать, но там действительно, просто перемалывалось все.
Там перемалывалось все, действительно. Погибших было очень много, но при этом человек действительно способен выживать, и человек в этом плане существо умное, и прячется в подвалах. Более того, обе армии людей в подвалах запирали. Обе армии людей, гражданских с улиц убирали массово. И потом на это жаловались. Причем, обе пропаганды на это жаловались. Но в итоге там как бы в Мариуполе победила российская пропаганда, чисто там силой оружия. И поэтому очень много аспектов на то, что ВСУшники именно запирали в подвалах людей. И, так мол, они там сидели без
слава
воды.
Богу.
Да, но обе армии запирали. Но проблема как бы в том, что ВСУшники запирали, и они в окружении, они могли запереть, и в этом отступать им, или они в окружении, у них не хватает своей воды и еды, они не могут людям принести эту самую воду и еду. А российская армия все-таки имеет доступ к снабжениям, поэтому, когда они запирают, они хотя бы, понятно, ходят и раздают вот эти вот предметы первой необходимости, поэтому действительно вот среди этих запертых есть, вот такой вот... Российская армия заработала себе несколько очков политических вот на этом вот моменте. Но, просто, опять же, это мое ощущение. То, что,
кто
исходя
победил,
из того, что я видел.
Потому и будут поддакивать.
Да, да,
это,
да.
Те люди, которые находятся на месте, потому что иначе...
Конечно, да.
А с это другой тоже, стороны, а тут те, кто уехал, будут, наоборот,
жестко
понятное
против.
Дело.
Да, да. Это все понятные факторы. Я просто говорю о том, что все-таки обе армии, во-первых, старались намеренно мирных жителей не убивать, старались их... убрать из боевых действий, вот, и в какой-то степени это получилось, в какой-то степени это удалось. При этом несколько тысяч человек, это ужасная гуманитарная ситуация. В Европе таких потерь, со времен, наверное, Сараева не было, то есть это просто ужасающие потери среди мирного населения.
Слушайте, Александр, это действительно просто тема для отдельного разговора, потому что там, в моем представлении, в Мариуполе все было гораздо хуже в том смысле, что российская армия вообще не особенно обращал внимания, куда целилась, но поскольку вы там были, и поскольку мы сейчас точно вот этим не можем этим... А то у нас будет еще рассказ на полтора часа, я просто действительно предлагаю вот этот суперинтересный рассказ оставить на следующее, а мы оставили последний главный камень, который, собственно, называется «А что теперь делать?». Понятно, что там Путину не надо было разбивать это яйцо. Я думаю, тут мы с вами оба согласны. Понятно, что теперь делать, на самом деле будут определять, конечно, солдаты на поле боя. Кто завоюет, того и тапочки. Но что, с вашей точки зрения, теперь надо было бы делать, вот если бы вы вот Если бы, я не знаю, если бы он решала судьба Крыму и Донбасса.
Ну, надо договариваться о временном статусе с двумя юрисдикциями в теории, да, если бы ООН решала. Вот. Где и российская, и украинская юрисдикция присутствует на этих территориях. И через какое-то время, через несколько лет, проходят повторные там референдумы по районам, вот, при этом там с поправками для избежания анклавов, вот это вот все. А вот как нарезать районы, тоже большой вопрос, большое искусство, как правильно нарезать районы. Вот, и на результаты этого референдума и операция с поправкой на уехавших, потому что, например, Мариуполь, большинство уехало людей. Вот, то есть мне кажется, что большинство мариупольчан поддержит Украину. Но поправка, это большинство там сейчас в Мариуполе не живет. Они уехали. Вот, понятным причинам. Вот. При этом большинство ли жителей Донецка поддержат Украину, ну, я очень в этом сомневаюсь. Вот. Есть, конечно, проблемы. И если бы это решала какая-то международная организация, и была возможность закрепить эти границы, конечно, такой вариант был бы лучше. Насколько он оторван от реальности, от жизни, ну, мы, наверное, понимаем, что, к сожалению, так не происходит. Такая вот практика вот этих бесконечных плебисцитов. Последний раз мы видели такое в Европе во время Первой мировой войны. И там это прошло не без изъянов, когда, условно, польская армия просто перекраивала результаты плебисцитов силой оружия, потому что могла. И все. Вот. Ну... Наверное, как-то так. Вот. Какой-то такой идеальный вариант. Вот. Он выглядит так. Но он оторван от реальности, подчеркиваю, на сегодняшний день.
Ну что ж, Александр, просто гигантское вам спасибо. Я думаю, что это... Вот я все даже все-таки думаю, не вернуться ли к Мариуполю, потому что, честно, ну вот просто последний вопрос. Вы меня изумили, сказав, что российская армия чего-то там берегла, потому что, вот еще раз, по моему представлению, даже помните, Ходаковский писал, мы снесли с лица земли Мариуполь, потому что иначе его было не взять. И в моем представлении, вот оспорьте меня сейчас и поправьте, российская армия наступала так. Бросали вперед мясо того же самого ополченца, ДНРовского, как правило, ну, чтобы... чтобы с его помощью, как на льва ловят на козлика, посмотреть, будут ли в него стрелять. В него, допустим, стреляли, после этого этот ополченец, или даже не дожидаясь, когда его стреляли, вызывал авиацию, артиллерию, град, и в том направлении все сносилось, при том, что там оттуда стреляло азовец, или не оттуда, или из соседнего дома, или из соседнего квартала. Это, в общем-то, никого, откровенно говоря, не волновало. Вот у меня было такое представление. Я не права?
В целом, как бы, можно...
То есть, извиняюсь, не то, чтобы кто-то специально хотел стрелять по... вот, прям там думал. Но, к сожалению, при взятии городов террор среди гражданского населения – это тоже военная тактика, которая деморализует военных. И российская армия ее повсюду применяет.
Я не согласен, что это сильно деморализует военных. На самом деле, ну, то есть обе стороны военные, не говорили. Очень. Ну, это прекрасно. Это значит, что каждое их суждение, безусловно, верно. Но на самом-то деле в чем дело? Действительно, общая тактика, она такая. Штурмовые группы идут, берут, пытаются взять какие-то дома. Если дом не берется штурмовыми группами, он сносится. Ну, силами там танков, например, да, мы видели это. И если какой-то танкист заподозрит, что из какого-то дома конкретно ведут по нему огонь, то он будет этот дом обстреливать, понятно, там понятные инстинкты работают. Ты в танке, ты понимаешь, что откуда-то тебя могут убить, ты просто вот так вот, ты умрешь, все, ты сгоришь. И поэтому ты хочешь себя обезопасить, поэтому ты складываешь дома все ближайшие. Это тоже, это понятные процессы, которые происходят при любом штурме городов, от Грозного до, конечно, Мариуполя. Вот. Но при этом, что важно, мирные жители, они тоже субъектны, они что-то пытаются соображать и как-то пытаются действовать. Пытаются спрятаться в подвалы, когда боевые действия к ним подходят, пытаются бежать от боевых действий, то есть в зоне непосредственно вот этих вот штурмов, вот этих вот тени толкая вот эту вот линии соприкосновения, мирные жители обычно к этому моменту сваливают в другую зону. Мариуполь – большой город. И вот люди вот так вот оттягивались. вместе там с украинской армией, бежали куда-то или пережидали в подвалах. Вот. То есть пытались спастись всячески. Там, ну, человек, вы правильно сказали, что он может... Существо довольно живучее и способен очень много переживать. Опять же, две армии, когда видят, что все-таки в этой зоне встречаются гражданские, они быстро, моментально командуют идти в ближайший подвал и могут даже насильно там запереть в этом подвале, потому что мешаются. Потому что мешают, и никто не хочет убивать гражданских. Это действительно роняет, кстати, боевой дух, если твои солдаты убивают гражданских. Это четко прослеживается тоже, что обычно, ну, личный состав от такого не в восторге. Если это какие-то не специфические подразделения, а это мобики ДНРовские, напоминаю, были. Вот. Они от такого не в восторге, и, ну, это не нужно командирам. Людей убирают из зоны боевых действий. То есть у нас есть а. усилия людей, которые пытаются убраться из зоны боевых действий, б. усилия армии, которые пытаются, обе армии пытаются убрать гражданских из зоны боевых действий, ну, из тактической зоны боевых действий, я имею в виду, там, глобально можно спорить. Вот. И эти два фактора, они очень сильно позволяют мирному населению кое-как выживать. И действительно, оценка нескольких тысяч людей, несколько тысяч человек, это... Мы потом просто, мы через несколько лет узнаем, мы получим какие-нибудь оценки, и я думаю, что мои несколько тысяч, они будут гораздо ближе к действительности, чем несколько десятков тысяч, которые сейчас разные эксперты озвучивают, причем озвучивают как? Они видят руины, и, ну, на основании буквально там, чуть ли не на основании этих самых руин города озвучивают. Ну, нельзя так считать потери гражданских, нельзя. Вот. В Грозном тоже были руины, вот. При этом, ну, мы сегодня знаем, что там не десятки тысяч погибших мирных жителей, все-таки не десятки тысяч. Много, но не настолько.
Александр, спасибо вам за великолепный рассказ. Я надеюсь, не последний раз. Напоминаю, что Александра Штефанова не только свой собственный замечательный YouTube, где вот не беседы, а хорошо подготовленные видео с картинками, с цитатами, с монтированными, но и Boosty и Patreon, которые, в общем, человеку, который уехал из России, сейчас нелегко приходится.
Где, кстати, выходит, говоря, уникальный не контент, давайте, это важно, где выходит контент, да. Где выходит уникальный контент, который не выходит на Boosty и Patreon. Вот. И там много чего
интересного. Вернее, не выходит в YouTube. Да, и не перепутайте, потому что у нас там собственные наши реквизиты висят. Так вот, если вы хотите Александра поддержать, вы сначала заходите на его канал, потом смотрите его Boosty и Patreon. У нас, правда, там Boosty нету, но неважно. В общем, короче говоря, не перепутайте. А подписывайтесь, ставьте лайки. Подписывайтесь на Александра. Александр, огромное спасибо.
Спасибо, что позвали. Всего доброго.
Все, до свидания. Даше большое спасибо за звук. Как я понимаю, у нас сегодня все было замечательно, потому что у нас по-разному бывает. Только кот галстук храпел. Так, погодите секундочку.